новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, в этом выпуске. Сегодня День России, главный государственный праздник страны. В Москве после многолетнего ремонта открыт планетарий, и в Сочи завершился кинофестиваль «Кинотавр». Об этом и не только в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в России сегодня отмечается один из главных государственных праздников – День России. В Москве запланированы более 100 различных праздничных мероприятий. Свои акции проведет и оппозиция. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР была подписана 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Для простоты тогда его стали называть просто «Днем независимости». У обывателя возникал банальный вопрос – от кого независимое? Многие граждане, как сейчас, так и 20 лет назад, не совсем понимают суть этого праздника и часто истолковывают его по-разному, считает социолог из Левада-центра Борис Дубин.
Ну, по факту понимают, что это 12 июня, что это праздничный нерабочий день. Но как называется праздник? Здесь примерно до сих пор половина россиян называет его неправильно, Днем независимости России, каким он никогда не был. А другая половина все-таки называет его правильно Днем России.
Однако отношение к этому празднику в России неоднозначное. Многие рассматривают этот день как негативное событие, ускорившее процесс распада Советского Союза.
Действительно, подписанная 12 июня 90-го года декларация о суверенитете ничего не говорила о независимости России, а как раз говорила о том, что Россия остается в составе Союза. Но тут несколько уточняющих моментов. Во-первых, конечно, само название «День России» было дано значительно позже. Это было предложение Бориса Николаевича Ельцина 98-го года, а официально оно было принято с 2002-го. Поэтому, ну, как бы, этот праздник сам по себе еще все-таки достаточно новый, а название его тем более новое. Но, когда мы в уточнение спрашиваем наших респондентов населения России о том, что вот суверенитет принес ли России больше хорошего или больше плохого, то вот сегодня ситуация такая, что 60% считают, что больше блага это принесло, и 20% настаивают на том, что по преимуществу принесло много плохого.
Это был социолог Борис Дубин. Если проводить аналогии, то почти в каждой стране есть даты или дни, когда обнуляется одна эпоха и начинается другая. В США это День независимости, во Франции День взятия Бастилии, в Италии День республики и так далее. Обрастет ли с годами праздник День России национальными традициями и торжествами, или останется лишь красным днем календаря с выездами на дачи и огороды? На этот вопрос попытался ответить руководитель фонда Индем Георгий Саттаров.
Вы знаете, эта вещь абсолютно непредсказуема, потому что это предмет мифологии, эволюция этой мифологии. Кому могла бы прийти в голову идея, что День Бастилии станет, наверное, главным национальным праздником во Франции? У них и без этого есть немало славных дат, а тут толпа маловразумительных людей ворвалась в абсолютно никому не нужное укрепление, да, где там пара уголовников сидела, и все. Поэтому это из разряда непредсказуемых совершенно вещей. Ну и кроме того, непонятно, на какой горизонт мы все это временное обсуждаем. Ведь известно, что будет с нашей территорией там через какое-то значительное время, и чьи праздники нужно будет обсуждать.
Осторожен в прогнозах и академик Юрий Рыжов. В конце 80-х прошлого столетия он являлся народным депутатом СССР.
Мое ощущение, что существующий режим на исходе, чем он заменит, совершенно непонятно, а поэтому какими окажутся праздники в другой, в худшую или в лучшую сторону изменившейся России, очень трудно предсказать. В 2009 году сказал, что мы вступили в системный кризис в полном объеме, а то, что называется системным кризисом сегодня, в России из века в век называлось смутой. Каждая смута чем-то заканчивалась. Я не буду говорить о начале 17 века, я скажу про две последние смуты, которые резко меняли страну. Это был 17 год и август, или просто 91 год, о котором мы сейчас, 20-летие, которое мы сейчас отсчитываем. Так? Вот, и тогда я сказал, что всякая смута, как и всякий системный кризис, не может быть бесконечным, а следует он чем-то разрешиться. Мои оценки тогда и сегодня состоят в том, это публиковалось даже и озвучивалось, что критическими для вот такой какой-то коренной перемены, повторяю, неизвестно в лучшую или в худшую сторону, будут 12-14, ну, максимум 15-й год.
12 июня, в день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, но уже в 1991 году прошли выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин. Это были первые всенародные выборы в России, когда народ в условиях реальной конкурентной борьбы избирал себе лидера, который впоследствии после распада СССР возглавил уже Российскую Федерацию. Люди не склонны связывать эти два события, произошедшие в один день 12 июня, считает социолог Борис Дубин.
Я бы вообще предложил все-таки ограничивать значение декларации и, собственно, Дня России от отношений к Борису Николаевичу Ельцину. Исторически они, конечно, связаны, но в представлении населения это разные вещи. И то, что суверенитет и даже, более того, независимость России с точки зрения 3/5 нынешнего российского населения – это благо и воспринимается позитивно, отношение к Ельцину складывается до сих пор по-другому. И все-таки большая часть населения считает, что годы его президентства принесли России больше плохого, чем хорошего.
Академик Юрий Рыжов в конце 80-х и начале 90-х ходил команду Бориса Ельцина и активно сотрудничал с его предвыборным штабом. По его мнению, интерес к этим первым всенародным выборам президента России, которые прошли 12 июня 91 года, сегодня сохраняет лишь очень узкая прослойка людей.
Какой-то определенному необширному слою социального или интеллектуального или образовательного сорта это не безразлично, это существенно, это свойственно людям, которые очень надеялись, что мы наконец вступим когда-нибудь в нормальное демократическое сообщество развитых, правильно организованных стран. К сожалению, начиная с 21 века, с самого начала, этим надеждам был положен окончательный конец. До следующего разрешительного акта, типа финала смуты или системного кризиса.
В День России по всей стране пройдут торжественные мероприятия. В Москве на Красной площади состоится масштабный концерт, который завершится грандиозным фейерверком. По всему городу прогремит праздничный салют. В этот день и оппозиция проведет свои акции, в том числе и несанкционированные властями. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечается один из главных государственных праздников – День России. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» сегодня попытаются провести очередной день гнева. Россия обеспокоена заходом в Черное море противоракетного крейсера военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях «Сибриз-2011». Число жертв двух взрывов на северо-западе Пакистана возросло до 34, около 100 человек ранены. Соединенные Штаты обвиняют власти Сирии в создании гуманитарного кризиса в стране. В Турции сегодня проходят парламентские выборы. Несколько десятков авиарейсов были отменены в воскресенье в Новой Зеландии из-за мощного извержения вулкана в Чили. В Италии проходит референдум по вопросам о возобновлении строительства атомных электростанций, а также об иммунитете от уголовного преследования для премьер-министра Сильвио Берлускони. После 17 лет реконструкции сегодня вновь открылся Московский планетарий. Председатель Банка Израиля Стэнли Фишер выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международного валютного фонда. В 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем программы была глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Ведет передачу, как всегда, Данила Гальперович. Сегодня состоится визит американского сенатора Джона Маккейна в Молдавию. В Кишиневе Маккейн встретится с исполняющим обязанности президента Молдавии Марианом Лупу. Молдавские коммунисты встречаться с Маккейном демонстративно отказались. В его визите они увидели грубое вмешательство во внутренние дела страны и в процесс демократического волеизъявления. В Молдавии 5 июня состоялись местные выборы. В ряде городов, в том числе в столице, Кишиневе, вскоре пройдет второй тур голосования. Продолжит тему политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Представители руководства Коммунистической партии Республики Молдова отказались встречаться с влиятельным американским сенатором, бывшим кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Джоном Маккейном, который посетит Кишинев. Молдавские коммунисты считают политика ангажированным и напоминают, что в марте 2011 года он заявил, что возглавляющие Молдавию реформаторы ведут борьбу с внутренними и внешними силами, которые хотят вернуть страну во мрак. Разумеется, в этом образе сил, которые хотят вернуть Молдавию, Молдавию во мрак, коммунисты увидели себя. А кого же еще? Куда еще могут вернуть Молдавию коммунисты? Но, тем не менее, визит Джона Маккейна неожиданно стал эпизодом настоящей битвы за Кишинев, которая развернулась после муниципальных выборов в Молдавии. В молдавской столице предстоит второй тур, в который вышли действующий градоначальник, кандидат от правящего альянса за европейскую интеграцию Дорин Киртаака и представитель молдавской коммунистической партии, бывший вице-премьер Игорь Дадон. Вначале были слухи о том, что Дадон выиграл уже в первом туре. Однако тщательный подсчет голосов выяснил, что победителем ему стать не удалось, и теперь придется сразиться с Киртааке. Альянс за европейскую интеграцию, партии которого отчаянно боролись между собой во время предвыборной кампании, теперь забыл про былые разногласия, все его лидеры и исполняющие обязанности президента страны, спикер парламента Мариан Лупу и премьер-министр Влад Филат и лидер либеральной партии Михай Гимпу поддерживают Дорина Киртаака. Михай Лупу даже заявил о том, что считает выборы градоначальника Кишинева не просто муниципальными выборами, а единственным шансом Молдавии на нормальное будущее. Но совсем иначе считает Министерство иностранных дел Российской Федерации. И это тоже важный эпизод борьбы за Кишинев. Министерство иностранных дел России выступило со специальным заявлением на этой неделе. Оно было не очень замечено в Москве, зато весьма замечено в молдавской столице. В этом заявлении молдавские власти обвиняются в фальсификации итогов голосования. Заявление российских дипломатов практически слово в слово повторяет позицию руководства молдавских коммунистов. Трудно представить себе ситуацию, когда не получают принципиальные оценки наблюдателей события вокруг подсчета голосов, подобные тем, которые происходили в молдавской столице, говорится в заявлении российского дипломатического ведомства. Сначала Центральная избирательная комиссия, рассказывают российские дипломаты, объявили, что к утру 6 июня было обработано 99% избирательных бюллетеней и что кандидат от оппозиции Дадон получил свыше 52% голосов. Затем эта информация была снята с новостных лент, наступило молчание. Только во второй половине дня появились новые сообщения Центральной избирательной на комиссии, в которых утверждалось, что Дадон не получил большинства голосов и состоится второй тур голосования. Это заявление. Все в нем ложь. Поскольку о победе кандидата об оппозиции сообщила не Центральная избирательная комиссия, а председатель окружного избирательного совета Кишинева. И это не были официальные результаты голосования. И коммунисты это прекрасно знают. Цифры эти не учитывают результатов голосования по кишиневским пригородам. Ну, не обязаны же все всюду их любить, в конце концов. Это же не 1975 год. А вот молдавским коммунистам и российским дипломатам кажется иначе. И таким образом, с одной стороны Маккейн, а с другой стороны российское дипломатическое ведомство, понимает, что Республика Молдова действительно оказалась на настоящем перекрестке цивилизации, как некогда другие бывшие советские республики. И в странах, которые говорят о своей приверженности демократии, некоторых соседних с Молдовой странах, готовы даже коммунистов допустить к власти и поддержать их в их властных устремлениях только, чтобы из собственной зоны влияния даже самая маленькая бывшая Советская Республика не могла уплыть. Виталий Портников, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Башня семьи Юмашевых и легкомыслие конгрессмена Уинера. В рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В прошлой неделе российские издания кинулись наперебой перепечатывать материалы из газеты «Ведомости» о собственности ельциновской семьи. Источники, близкие к Москва-Сити, вдруг решили поделиться с журналистами информацией о том, что половина башни «Империя Тауэр» в этом почти готовом к сдаче комплексе принадлежит дочери Ельцина Татьяне и ее супругу Валентину Юмашеву, бывшему главе президентской администрации. Зарегистрированная на Кипре компания Юмашевых «Валтания», название означает «Валя плюс Таня», владеет не только половиной башни в Москве-Сити, но и половиной управляющего деловым центром ОАО «Сити», пишут «Ведомости». Основным владельцем «Сити» считается Олег Дерипаска, зять Валентины Юмашева. Он женат на его дочери Полине. Однако источник газеты говорит, что на самом деле почти 50% акций приобрел Юмашев, а у Дерипаски лишь 34%. Кредитует строительство башни банк ВТБ. В этом банке анонимные источники также подтвердили, что башня – совместный проект с Юмашевым. По предварительным оценкам, продажа апартаментов в башне может принести Юмашевым порядка 260 миллионов долларов, продажа офисов – порядка 175 миллионов. Две трети площадей уже проданы. Строительство «Москва-Сити» ведется аж с 2004 года, и вот через два месяца, в августе, объект, наконец, будет готов к эксплуатации. Все эти годы мы не только ничего не слышали о причастности к этому грандиозному девелоперскому проекту Юмашевых, а вообще привыкли считать, что собственность семьи – единственное святое, что еще осталось у преемника Бориса Ельцина, единственное слово, которое он держит.
Как справедливо отмечает ежедневный журнал, все эти годы семейный бизнес был прикрыт так тщательно, что позволял Татьяне Борисовне печатать в своем блоке посты о своем чуть ли не бедственном материальном положении, не боясь последствий. И вот теперь, перед самой сдачей объекта, Юмашевых, извините за жаргон, слили демонстративно с комментариями Александра Хинштейна. А Хинштейн – это черная метка. Никто другой, кроме Путина, не мог санкционировать атаку на семью. «Так что же случилось?» – спрашивает ежедневный журнал и предлагает свою версию произошедшего. Ребята заигрались в игру под названием «Медведев второй срок», и Путин обиделся. А, возможно, семья будет принесена в жертву на алтарь новой кампании по раскрутке Народного фронта, якобы с наследием 90-х покончено. Только вот аппетиты у Юмашевых, как элиты 90-х, оказались намного скромнее тех, кто пришел им на смену. Ведь если верить Алексею Навальному и отчетам Бориса Немцова с Владимиром Миловым, нынешний ближний круг распоряжается не миллионами, а миллиардами долларов, причем наличными.
В США в опалу впал член Конгресса, демократ Энтони Уинер, очередной политик-сластолюбец. Интернет изобилует не только портретами Уинера сверху, но и снизу. Последнее он по электронной почте и через соцсеть Twitter рассылал своим виртуальным подружкам. В понедельник 46-летний Уинер подтвердил, что поддерживал виртуальные знакомства. Ранее он говорил, что его аккаунт в сети Twitter был взломан хакерами. Его супруга Хума Абедин работает референтом госсекретаря США Хиллари Клинтон и сейчас находится на пятом месяце беременности. Коллеги Уинера возмущены его порочащим честь Конгресса и партии поведением накануне выборов и требуют его отставки. Не помогли исправить ситуацию и многочисленные интервью Уинера прессе, в которых он допустил такие смешные ляпы, что они уже превратились в анекдоты. Например, в интервью CNN Уинер сказал о скандале. «Я не уверен, что он вырастет до таких размеров, извините за каламбур». А на пресс-конференции конгрессмен извинился за то, что днем раньше был жестковат. А вот перл из интервью «Нью-Йорк Дейли Ньюс». Вот оно, острие меча Аль-Каиды. Комический эффект усиливается и тем обстоятельством, что фамилия Уинер созвучна английскому слову, которое означает «половую слабость мужчины».
Желтое интернет-издание «Радар Онлайн» побеседовало с одной из романтических адресатов Винера, волонтершей из предвыборного лагеря демократов, которая призналась, что получила от Винера не менее 200 сообщений весьма нескромного содержания и даже занималась с конгрессменом телефонным сексом по казенной телефонной линии. Однако, по оценке многих аналитиков, на этот раз сладострастью вряд ли суждено разрушить карьеру очередного политика. Как предполагает «Вашингтон-Пост», комиссии Конгресса по этике будет непросто найти в поведении Винера серьезные нарушения, тем более, что все женщины шли на контакт с Винером по собственной воле. В регламенте Конгресса нет ни слова о Твиттере и откровенных фото. Единственное, в чем могут уличить Винера, это использование служебных ресурсов для своих онлайн-развлечений. Сюда же относится и использование его статуса конгрессмена для привлечения внимания к себе в сети. Так его ник в Твиттере – Rep. Winner, Representative Winner. Сам Винер утверждает, что госаппаратурой для своих интернет-похождений почти не пользовался. На пресс-конференции его также спросили, не могло ли так случиться, что одна из его собеседниц в сети оказалась бы несовершеннолетней. Однако и в этом случае Винер не может быть привлечен к ответственности, если его собеседницы лгали о своем истинном возрасте. Есть такие проступки, наказать за которые может только избиратель на открытых выборах. Впрочем, без работы Винер не останется. Почему бы не пойти работать лицом Calvin Klein, например, или еще какой-нибудь марки мужского белья?
Гламорама Софии Корниенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. В Сочи завершился кинофестиваль «Кинотавр». В Москве после многолетнего ремонта открыт планетарий. Новости спорта и ключевое слово. Все это во второй части программы «Время свободы». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Классный час». Как оценивать знания старшеклассников? Что объективнее – ЕГЭ, Олимпиада или вступительное испытание? Школьные оценки и вузовскую успеваемость обсуждаем в «Классном часе свободы». Автор и ведущая программы Тамара Лиленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии в перестрелке с боевиками убит заместитель начальника Республиканского центра по борьбе с экстремизмом Хасан Богатырев. Сегодня отмечается государственный праздник «День России». 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» попытаются провести сегодня очередной день гнева. Прокуратура уже предупредила организаторов несогласованной с властями акции о возможном уголовном преследовании. Москва обеспокоена заходом в Черное море противоракетного крейсера военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях «Сибриз-2011». Число жертв двух взрывов на северо-западе Пакистана возросло до 34, около 100 человек ранены, многие из них тяжело. Оба взрыва произошли в одном из супермаркетов в городе Пешавар в ночь на воскресенье с интервалом в несколько минут. Более 4000 беженцев из Сирии перешли турецкую границу, спасаясь от операции правительственных войск. Соединенные Штаты обвиняют власти Сирии в создании гуманитарного кризиса в стране. Белый дом призвал Дамаск прекратить наступательные операции против демонстрантов на севере Сирии и немедленно допустить туда миссию Красного Креста. В Турции сегодня проходят парламентские выборы. Несколько десятков авиарейсов были отменены в воскресенье в Новой Зеландии из-за мощного извержения вулкана в Чили. Несмотря на тысячи километров, разделяющих эти две страны, облако вулканического пепла достигло южного острова Новой Зеландии. В Италии проходит референдум по вопросам о возобновлении строительства атомных электростанций и об иммунитете от уголовного преследования для премьер-министра Сильвио Берлускони. После 17 лет реконструкции сегодня вновь открылся Московский планетарий. Бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин приобрел 20% долю в старейшей израильской ежедневной газеты «Хаарец». Утверждается, что сумма сделки превысила 40 миллионов долларов.
В Сочи завершился кинофестиваль «Кинотавр». Названы победители. Их имена узнаем от моей коллеги Марины Тимашевой. Марина, здравствуйте. Итак, кто же стал лучшим в этом году?
Добрый день всем. Награда за лучшую мужскую роль досталась Константину Юшкевичу. Это фильм «Упражнение в прекрасном». В общем, нормальная роль, но мужских интереснейших работ было много и, пожалуй, были получше. Приз лучшей актрисе вручал Юрий Стоянов, и он достался Татьяне Шаповаловой. Это фильм «Охотник». И очень важно, что Татьяна Шаповалова не профессиональная актриса. Дело в том, что она очень выразительна, но, по сути дела, эта премия не ей, конечно, а режиссеру и оператору фильма. Специальный диплом жюри с формулировкой «За неповторимое сочетание красоты и таланта» получила Оксана Фандера. Это фильм «Огни Притона». И тут следует сказать, что иначе как унизительным для прекрасной актрисы такое решение жюри не назовешь. Приз имени Григория Горина за лучший сценарий достался Виктору Шамирову, Гоше Куценко и Константину Юшкевичу, то есть режиссеру и актерам, которые сами написали пьесу «Упражнение в прекрасном». Виктор Шамиров выразил удивление тем, что фестивальная премия досталась легкомысленному или легкому фильму, но не меньше удивления заслуживает то, что награда за лучший сценарий оказалась, в общем, у плохой антрепризной пьесы, или, скажем, пьесы средней руки. Лучшая операторская работа Ибн Бул за картину «Портрет в сумерках», лучший дебютный фильм «Бабло» Константина Буслова. Это награждение, с которым можно согласиться. Премия композитора имени Микаэла Тривердиева у Александра Манацкого за музыку к картине «Мой папа Барышников». Александр Манацков очень хороший композитор, но в этом фильме заметен скорее как аранжировщик. Премия за режиссуру ожидаемая Бакуру Бакурадзе, фильм «Охотник». Логично, потому что у Бакурадзе есть свой оригинальный почерк, и он соблюдает поставленные перед собой задачи. Главной, конечно, неожиданностью для всех стало решение по главной премии, потому что лучшим фильмом жюри под руководством Александра Мендадзе сочло «Безразличие» Олега Флингольца. Это фильм исключительно для киноманов, которые снимали 20 лет, и в нем, как сказал Александр Мендадзе, члены жюри увидели самих себя 20 лет назад. То есть, в общем, можно сказать, что наградили самих себя молодых. Иначе, честно говоря, присуждение гран-при именно этой безделицы совершенно никак не объяснить. Вот таковы результаты. Очень всех ошарашившие.
Церемония закрытия кинофестиваля завершилась показом фильма «Елена» Андрея Звягинцева. Марина, это был такой специальный ход. И чем он был вызван? Почему именно этот фильм?
Ну, абсолютно понятно, потому что Елена Андрея Звягинцева – это лауреат специального приза жюри Каннского фестиваля, то есть закрывать им кинотавр – вещь, конечно, очень важная, а помимо прочего, его не могли включить в конкурсную программу, потому что его продюсировал президент кинотавра Александр Роднянский, и он из этических соображений никогда не позволяет включать в программу конкурса свои фильмы. Это очень благородно, но иногда бывает обидно. Что касается впечатлений от фильма «Елена», то это почти детективная история. В ней нет ни единой неточности, логической несуразности, ничего лишнего. Фильм очень точен в каждой детали, художественно выразителен и полон метафорического смысла. В нем сталкивается мир богатых прагматиков и бедных захребетников. При всем несходстве между этими мирами есть нечто общее. Те и другие потребители, только уровень запросов отличается. При этом образы богатых, отец и дочь, играют Андрей Смирнов и Елена Лядова, объемные. А бедным изначально отказано в праве на сочувствие. Зло остается безнаказанным, эмоций в этом фильме маловато, и есть ощущение некой схемы, своего рода прокрустого ложа, на которое положено жизнь человека. Но в любом случае по уровню мастерства это, конечно, значительное событие.
Что же касается самой церемонии, было ли что-то необычное, что-то вас впечатлило?
Впрочем, этим, да, вы правы, что-то впечатлило. Дело в том, что вели церемонию Григорий Добрыгин и Дарья Мороз, и они говорили не по сценарию, как это обычно бывает кем-то написанному, а своими собственными словами и приводили примеры из своей жизни. Они говорили, что их поколение выросло на голливудском кино, и Добрыгин сказал, что его кумиром был Жан-Клод Ван Дамм, и специально для него выполнил на сцене без музыкального сопровождения 6 ФТ, причем он упал. А в самом конце, это было в начале церемонии, а в самом ее финале Григорий Добрыгин, как настоящий артист, как настоящий профессионал, решил, что он не может вот позволить людям запомнить только это его неудачное падение. Снова выполнил на этот раз уже 12 ФТ и удержался на ногах, заслужил аплодисменты зала. А у Дарьи Мороз другой кумир, Дэвид Боуи, но петь его честь она не стала. Еще запомнилась просто фраза, которую они произнесли, чтобы любить кино, надо его смотреть. Ну, с этими словами, конечно, хочется согласиться, хотя в большинстве случаев такое кино трудно любить.
Спасибо, Марина. Марина Тимашева из Сочи, где завершился российский кинофестиваль «Кинотавр».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Московское издательство «Аге» выпустило русский перевод ранней работы выдающегося французского историка Филиппа Арьеса «Время истории». Это сборник эссе, каждый из которых представляет одну из исторических концепций, возникших после того, как человеческое общество стало осознавать, что у него есть прошлое. Особое место в книге Арьеса занимает марксизм, ставший главным теоретическим течением французской, и не только французской, послевоенной историографии. Книга очень актуальная для сегодняшней России, где истинная гуманитарное знание нередко подменяется шарлатанством или устаревшим еще 100 лет назад представлениями. О книге «Время истории» Александра Вагнер беседовала с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Филипп Арьес в своей книге пишет о том, как менялось восприятие истории, начиная со средних веков и заканчивая почти современностью. Не могли бы вы подробнее рассказать, как это восприятие менялось?
Ну, как восприятие менялось, конечно, Филипп Арьес расскажет лучше, чем я, все-таки он специалист. Но здесь важно понять несколько иное. А, первое, кто такой Филипп Арьес? Б, когда написана эта книга и почему ее издание сейчас так важно, по крайней мере, для российского читателя. И вот здесь возникает сразу несколько вопросов. Дело в том, что эта книга издана в середине 50-х годов в очень маленьком издательстве, и она прошла, за исключением определенных кругов, практически незамеченной. При этом тот контекст, который породил эту книгу, он очень важен и для России, как мне кажется, сегодня. Это контекст послевоенной Франции. Послевоенная Франция, обуреваемая подсознательным чувством вины за то, что было сделано большинством населения страны в эти годы, и как себя вели французы, и как бесславно закончилось участие Франции в войне против Гитлера, ну, по крайней мере, до капитуляции 1940 года, все это вызвало самые разноречивые реакции, и, в частности, странным образом, невероятный совершенно всплеск интереса к так называемой личной истории, персональной истории, устной истории. По сравнению с классической историографией, как мы ее знаем в XIX веке, даже в начале XX, это история королей, история государства, законов там, и так далее, и так далее, и так далее, человека в истории как бы не существовало. Нужно было реабилитировать или, наоборот, поставить человека в центр исторического исследования. Этим во Франции занималась великая школа анналов во главе с Марком Блоком и Люсьеном Февром. Дело в том, что Марк Блок и Люсьен Февр были левые, а Филипп Арьес происходил из очень правого окружения. Он был монархистом, и одно время он был связан даже с ультрамонархической, ультраправой группировкой «Аксион Франсез». И вот для него сделать вот этот шаг в сторону бунтарей, возмутителей умов и так далее, это был огромный подвиг. И вот эта книга, это и есть первый шаг, что ли, вот в этом пути.
Вы уже затронули тему того, что Арьес по-новому смотрит на историю, то есть он обращает внимание на личную историю, и он называет это свидетельством. И вот Арьес приводит несколько примеров.
Важно вот что. Вот вы сказали, что это, ну, как бы, немного иной взгляд на историю. Он не был новым, собственно говоря. Новый взгляд на историю во Франции привнесли анналисты Блок и Февр. Новым было то, что человек с этим бэкграундом, как Арьес, обратился к проблематике, связанной с социологией, с собиранием свидетельств, с персональной историей и, между прочим, с марксизмом. Потому что без марксизма школы аналов не было бы. Для крайне правого католика Филиппа Арьеса марксизм должен быть врагом. Но он каким-то удивительным образом пытается в этой книге еще сочетать свой католицизм и свой монархизм с марксизмом, и это у него удается.
Ну, насколько я поняла, он критиковал марксизм как таковой, потому что он говорил о том, что развитие историческое марксизма, оно тупиковое, потому что идет разделение на классы.
Он критикует марксизм как политическую теорию, но как способ выстраивания неких ценностей в процессе исторического исследования, он, видно, что подспудно питает симпатию. И вот с этой книжки начинается его движение в сторону марксизма. Но это не марксизм Маркса, это не марксизм русских большевиков, это даже не марксизм немецкий 20 века. Это французский марксизм, пропущенный через историческую антропологию школы анналов. И это, в общем, главная интеллектуальная мода 20 века. И вот здесь как раз Арьес отходит от своих католических правых позиций и движется в эту сторону. Но это все вопрос частной жизни Арьеса, это история Франции, это история историографии Франции. Какой мы из этого можем извлечь урок? Для этого надо вспомнить, кем является в области исторического знания Филипп Арьес. Это человек, который занимался тем, что мы можем назвать исторической антропологией. Это не чистая история, это антропология, это история человеческого общества, история людей и история того, как люди думают. Вот он здесь одна из ключевых фигур. И если мы обращаемся к так называемой российской актуальности, да, то мы видим, что этот вопрос ведь самый главный сейчас для российского общества и для российской гуманитарной науки. Как советский человек думал о том обществе, в котором он живет? Как советский человек думал о той идеологии, в которой он живет? Как сейчас постсоветский человек относится и видит, и думает о том мире, в котором он живет? Это очень развивающаяся, на самом деле, область гуманитарного знания. И без таких людей, как Арьес, и без таких достижений, как французская школа анналов, этого бы просто быть не могло.
Спасибо, Кирилл. С обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным мы беседовали о книге французского историка Филиппа Арьеса «Время истории».
Вопросы Кириллу Кобрину задавала моя коллега Александра Вагнер. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается один из главных государственных праздников – День России. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» сегодня попытаются провести очередной день гнева. Россия обеспокоена заходом в Черное море противоракетного крейсера военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях «Сибриз-2011». Число жертв двух взрывов на северо-западе Пакистана возросло до 34, около 100 человек ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
После 17 лет реконструкции сегодня вновь открылся Московский планетарий. В здании, кроме большого звездного зала, появились несколько новых площадок, две обсерватории, интерактивный музей, а также 4D-кинотеатра. В 1994 году здание было признано аварийным, и его закрыли на реконструкцию, которая началась лишь в 2002 году. Строительные работы постоянно приостанавливались из-за недостатка финансирования. О роли планетария в популяризации науки мой коллега Валентин Барышников беседовал с Сергеем Поповым, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга.
Планетарий – это достаточно уникальное заведение, и поэтому, на мой взгляд, они действительно очень нужны, потому что они очень эффективны. Чтобы популяризировать активно, нужно людей заинтересовать. И, в частности, для этого нужно показывать нечто, безусловно, красивое и захватывающее. И с этой точки зрения планетарии обладают абсолютно уникальным потенциалом, который, на мой взгляд, трудно с чем-то сравнить. может быть, только с какими-то очень дорогими музеями, где были бы движущиеся динозавры или что-то в этом духе. Поэтому, мне кажется, планетарии должны быть в более или менее любом не очень маленьком городе, а в крупных их просто может быть и несколько штук.
В эпоху интернета, когда, в принципе, можно через компьютер посмотреть там карту звездного неба, не пропала важность планетариев?
Нет, потому что с такой эмоциональной точки зрения, во-первых, это совершенно другое впечатление. Это примерно то же самое, что, скажем, вы можете взять книжку и прочитать стихи какого-нибудь поэта. И вы можете послушать их в живом исполнении очень хорошего актера, причем, может быть, в каком-то очень специфическом интерьере. Это будет совершенно другое восприятие. Или пьесы можно читать в книге, но вообще они сделаны для того, чтобы их видеть в театре. Поэтому интернет не восполнит тот уровень впечатлений, который дает хороший новый планетарий.
Какие-то институты готовят лекторов для планетария?
Подготовка лекторов планетариев – это такая довольно штучная вещь, и она очень опосредованно связана с деятельностью, собственно, научных учреждений, таких как, например, наш астрономический институт в МГУ. С другой стороны, нужно готовить людей, может быть, из которых потом уже вот штучно, видимо, в самом планетарии будут готовить хороших лекторов. И у нас в институте был запущен такой цикл лекций, который они назвали «Цикл лекций для будущих лекторов планетариев», но он не ставил своей целью прямо подготовить людей, которые, выйдя после последней лекции, будут готовы войти в звездный зал и проводить лекции. Но они могли бы, и, я думаю, работали в этом смысле, помочь немножко подготовиться людям, выделить среди интересующихся тех, кто в состоянии потом, получив более уже детальную подготовку работ, собственно, в звездном зале, выполнять эту очень нетривиальную роль лектора-планетария, поскольку это действительно особый жанр, и даже не всякий хороший лектор-популяризатор способен, на мой взгляд, эффективно работать в звездном зале.
С Сергеем Поповым беседовал мой коллега Валентин Барышников. И далее спортивная панорама, посвященная недавнему онлайн-интервью министра спорта Виталия Мутко. У микрофона Алексей Кузнецов.
Помимо ожидаемых ехидных вопросов, вроде «на каком этапе находится изучение английского языка», Виталию Мутко пришлось выслушать более серьезные, даже не вопросы, а обвинения в свой адрес. Например, целый ряд заявлений о готовящемся законе о болельщиках. Кроме того, прозвучали и призывы разобраться с главой РФС Сергеем Фурсенко, который, по мнению автора вопроса, убивает российский футбол. Но, конечно, самыми принципиальными были те части интервью, в которых говорилось о будущем российского спорта. Министр рассказывал о том, что сделано за 3 года под его руководством, и отверг мнение о том, что российский спорт находится в кризисе. Прокомментировал интервью Виталия Мутко историк, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Содержание затейливого онлайн-интервью с министром Мутко – лакомый кусок для аналитика российского спорта. Случай нечастый. Министр вел разговор на грани откровенности. Нет хорошей жизни. До Лондонской Олимпиады рукой подать. В общественном сознании живет предвкушение героического штурма вершин. Ну а потом лучше поосторожничать загодя. Цитируем. «У нас сегодня главная задача этого года – завоевать лицензии в полном составе и думать о Лондоне. Нет смысла сегодня упираться, чтобы только завоевать какую-нибудь медаль на чемпионате мира. Перед сборной стоит задача, прежде всего, завоевать лицензию на игры, а не медали. Главная война будет в Лондоне». Конец цитаты. Прогноз исхода войны не располагает победным маршем. Хотя корреспондент замечает, президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Владимир Лисин заявил, что Россия опоздала с подготовкой к Олимпиаде в Лондоне. В то же время президент ОКР Александр Жуков верит, что Россия в неофициальном командном зачете в Лондоне способна занять 3-е место, завоевав 25 золотых медалей. Министр считает, что Лисин погорячился. Учитывая демографические проблемы, которые будут у нас преследовать некоторое время, конечно, Россия будет бороться за призовое место, конкурировать с Великобританией, Германией. Многое будет зависеть от фактора своего поля у Великобритании. Далее, всерьез глядя на положение дел, Мутко дает более точную оценку ресурсов и резервов российского спорта. Мы потеряли позиции в академической гребле, велосипеде, спортивной гимнастике, прыжках в воду, некоторых дисциплинах плавания, некоторых видах легкой атлетики. Если говорить в этом плане, конечно, нам здесь, в этих видах спорта, где мы просто потеряли позиции, очень сложно их восстанавливать. Министр называет надежи бойцов. Женя Канаева, Лена Исимбаева, только несчастный случай какой-то им может помешать. Конец цитаты. А вот с резервами обстоит дело худо, особенно в зимних видах спорта. Министр сетует, нужны талантливые спортсмены, не идут, хоть плачь. Но Виталий Мутко не унывает. Мы слишком политизируем результат, только первый и только сейчас. Заложим некоторые основы. Может быть, не сейчас. Не верю, что мы не добьемся результата. Богатые на смыслы и недомолвки интервью. Рекомендую читать полностью. Министр храбро фехтовал с настырным журналистом. Финтил, контратаковал. Любо-дорого. Жаль, мой коллега не догадался сделать коварный выпад. Спросил бы, почему ни в одной стране, претендующие на олимпийское лидерство, не существует Министерства спорта.
Так считает наш постоянный автор, историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Ну а в заключение заметим, что на вопрос о перспективах сборной России на Олимпиаде в Сочи Виталий Мутко ответил очень подробно, хотя и не удержался от заявления у всех лучших спортсменов России, которые будут задействованы на играх, как будто когда-то в сборную звали худших. О долгосрочной программе подготовки меньше 3 лет осталось, какая же долгосрочная программа? Прошелся министр и по видам спорта, и даже при том, что его подсчеты выглядели весьма оптимистично, он признал: «Лыжи, биатлон, фигурное катание и хоккей – это столпы, но бороться за первое общекомандное место без других видов спорта нереально». Именно об этом неоднократно говорили на протяжении последних 10-15 лет все серьезные спортивные эксперты. Теперь это вслух произнес министр спорта, едва не уволенный, кстати, после провала в Ванкувере. Судя по его словам, план работы у его министерства есть, но наверняка был он и перед Ванкувером. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Пришла беда, откуда не ждали. Во всем цивилизованном мире привыкли к тому, что овощи полезны, что они имеют самое прямое отношение к здоровому образу жизни. И вот разразился огуречный кризис. Зараженные, мутировавшие кишечной палочкой овощи оказались смертельно опасными, что привело к межгосударственным трениям. В четверг в Нижнем Новгороде открылся саммит России и Европейский Союз, в связи с чем наша радиостанция напомнила.
Полный запрет на импорт свежих овощей из всего Европейского Союза был введен Россией после появления на севере Германии кишечной инфекции, унесшей жизни по меньшей мере 25 человек. Евросоюз отреагировал на это решение крайне резко и потребовал от Москвы немедленно снять запрет.
С другим смысловым перевертышем, уже лингвистического свойства, мне однажды пришлось столкнуться в Словакии. Там словом «овощи» обозначаются фрукты. Для фруктов же есть другое слово – «зеленина». Впрочем, уточняет руководитель отдела диалектологии Института русского языка РАН Леонид Касаткин, для того, чтобы услышать такое употребление, не обязательно было уезжать из России.
В некоторых говорах Воронежской области, на Дону, тоже у слова «овощи» отмечено значение «фрукты». Такое значение известно и в некоторых других славянских языках, в болгарском языке.
То есть словаки здесь не одиноки?
Да. В украинском языке точно так же. Одно из значений этого слова тоже фрукты. А само слово заимствовано из старославянского языка, потому что этому «ща» в русском языке соответствует «че». И в некоторых говорах так и произносится «овочи». И, кстати, в украинском языке тоже будет «овоч».
То есть, когда мы сталкиваемся с этим вариантом «овощи», мы имеем дело не с испорченным языком, а с его очень древней формой.
Да, конечно. Это древняя восточнославянская форма, которая и в русском языке тоже есть, в некоторых говорах. А в литературном языке и в других говорах, в которых употребляется форма овощи или даже с другим ударением, там овощи, там все равно. Это вот ща, это церковнославянское. Параллельное звуку че, который был в русском языке. Значит, русское че, а церковнославянское и старославянское еще это ще. Также очень много и других слов, которые имеют такую параллель. Ну, например, свеча – это русское, а освящение, где ще, это церковнославянское. В русских диалектах слово «овощи» или «овощ» произносится не одинаково. Может быть, другое ударение. «Овощь» может произноситься «овощ» с «че» на конце. Может произноситься «овощ», «че» на конце, или «овощ», «овощи». Это вот особенности произношения. Но и значение может быть разное. Может быть такое же, как и в литературном языке, а может иметь и некоторые другие. Например, может быть значение «овоща» или «овоща», как «огородный плод». Записано в словарях в диалектных такие фразы: «Лук садили», «Овощу всяку, капусту, брюкву, свеклу, огурцы». В Томской области так записали. Может быть, у слова «овощи» значение «огурцы».
Только вот, огурцы.
Только огурцы. В Карелии вот так записали. Еще вот такое зафиксировано слово «овоща» значение «огород». Такой текст есть. Где было? «Да в овощах полола». Или «на овощу выросла хорошая капуста». Вот в Орловской области так записано. «Пойду на овощ баклажаны полью». Тоже в Орловской области. Причем там баклажаны имеют значение помидоры. Там называют помидоры этим словом.
Леонид Леонидович, а с каким механизмом мы сталкиваемся, языковым механизмом, если с плодов переносится на некую огородную территорию?
Это метонимия, перенос по смежности. Или это может быть сужение значения, расширение значения.
Сообщает Леонид Касаткин, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение. День России». Программа посвящена отношению россиян к своей стране. Ведет программу Вероника Баде. Она ждет ваших звонков в прямой эфир. А мы прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году на русских торгах в Сотбис была представлена обширная коллекция.
На голландских высотах мы видим провокацию, попытку насильственным способом.
Суд, видимо, кто-то об этом знал и напали на Бахрома.
Из 140 сотрудников газеты «Известия» с Пушкинской площади.
НАТО не устанавливало каких-либо конкретных сроков завершения в линии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.